ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Продолжаем Бхагавад-гита, как она есть, глава 3, карма-йога. Сегодня текст 26, и мы пойдем далее. Прочитаю санскрит и перевод стиха. На буддхибхедам джанает аджанам, аджананам карма сангинам, джошает сарва кармани видван юкта самачаран. Перевод. Чтобы не вносить смятение в умы невежд, привязанных к плодам своего труда, мудрец не должен побуждать их прекратить всякую деятельность. Напротив, трудясь в духе преданного служения Господу, он должен занимать их разнообразной деятельностью, чтобы они могли постепенно развить в себе сознание Кришны. Так, это карма-йога тема. Значит, похоже, что мы прочитали эти тексты, да? До этого текста? Я уже не помню. Так или иначе, мы дошли с вами до 3 главы, которая вот должна уже заканчиваться скоро. О чем здесь говорится? Что такое карма-йога, что такое йога? Йога – это деятельность ума. Как мы тренируем тело, так же тренируем ум. Даже в материальной деятельности – это главное. Получить образование – это умственная деятельность. И от этого зависит наша деятельность. Тело, профессия, успех, то есть процветание физическое, то есть ум. Ум должен быть подготовлен к этой жизни правильным образом. Ум имеет природу неподчиняющуюся, поэтому его нужно дисциплинировать знанием, чтобы он следовал именно, думал, действовал в соответствии с законами Всевышнего. Законами природы их называют, законы Всевышнего, не знаю, законы психологии. Сейчас много можно рассматривать законов. Так или иначе, это вопрос касается умственной деятельности, понимания этих законов. Бхагавад-гита описывает фундаментальные принципы для ума, постигнув которые, можем подчинить ум. Это и есть йога. Но, серьезное но, процесс крайне медленный, очень сложный. Что касается ума, то есть он не практически не сдвигается с места. Чанчала. Он прыгает с объекта на объект, но он привязан, он зафиксирован к чувственным наслаждениям. Сдвинуть хотя бы на градус вот с этой позиции крайне сложно. Потому что он упрям, силен, он устойчив в этой позиции. Он зафиксирован, как бы нитя бадха еще называется это состояние ума. Он вечно обусловленный. То есть фактически даже мгновение оторвать от этой позиции его невозможно. Это сила ума. То есть Арджуна говорит о силе ума, а также Бхагавад-гите в 6 главе, об этом будет речь идти. Потому что Арджуна скажет, это очень трудно. Контролировать ум не представляется возможным, в принципе даже. И Кришна рассказывает ему, будет рассказывать, что есть системы йоги, есть специальные технические приемы, как все-таки обуздать ум? Возможно. Но это медленно. Очень медленно, шаг за шагом. Как мы вчера вот читали Бхагаватам здесь утром. И в Сати-югу люди медитировали по 10 тысяч лет, 30 тысяч лет, 60 тысяч лет, чтобы как-то остановить ум. Что если ум остановлен, это уже успех. Все, йог уже увидит вещи в истинном свете, уже не впадет в заблуждение. Но даже в этом случае, когда он все-таки достиг просветления, ум может вернуться к старой позиции. Очень сложная вещь. Фактически невозможно. Нитя бадха означает вечно обусловленное существо, но он обречен. То есть колодец материального существования. Здесь он пропадет. Это бездонная пропасть. И причиной этому именно ум, что человек думает о себе. Как мы говорили недавно новым людям, есть правда и ложь. Если принципиально рассматривать нашу позицию жизненную, то есть две вещи, две энергии. Реальность – иллюзия, или правда, или ложь. Но если пожонглировать этими словами, получится картина не такая простая. Правда может быть на правде. И правда может быть на лжи. И ложь может быть на правде. И ложь может быть на лжи. То есть различные комбинации. И вот когда человек начинает строить свою духовную жизнь, думать, ум занимать духовной практикой, он это еще основывает на ложной позиции, на ложном эго. Это называется каништа-атикари. То есть он обрядовость понимает. Вот что такое брак? Ну, расписался в ЗАГСе. Вот он так и понимает. Вот и брак. Но это совсем не то, что он думает. Это ум. Ум привязан к названию. Название получил, думает, все, я достиг успеха. Одежду поменял или кожу подтянул. И он думает. Он думает, что теперь все у меня в порядке. Ум так устроен. Если даже он увидит, что кто-то умирает, он к себе это никак не примет. У меня все в порядке сейчас. Он очень упрям на этот счет. Это большая сила иллюзии. Хотя нас ожидает и старости, и смерти, и болезни впереди. То есть трудные вещи нам нужно пережить. Ум устраняется от этих вещей. Очень упрямо и очень сильно убеждает нас не замечать этого всего. И даже веселиться. Просто испытав какие-то чувства и наслаждения. Это удивительная сила. И суть в том, что когда мы получаем посвящение духовного учителя, нужно прекратить эту внешнюю обрядовую деятельность в уме. Борьба за название. То есть именно ради этого мы получаем посвящение. Чтобы все эти ложные названия оставить здесь, в этом мире. Я мужчина, я женщина, я директор, я уборщица, я учитель в школе, я министр образования, я великая личность или я что-то еще. Я. Кругом, вокруг, это все вокруг этого я. Всеохватывающее я. Собственное я, собственное ложное эго. И ум в этом величайший помощник, то есть враг наш. Он эту концепцию поддерживает всеми возможными способами, бесчисленными примерами, логическими доводами, выкрутасами, постоянно. Он все равно докажет, что я особая личность. В итоге он придет к этому. Убедит нас в любом образе. Если даже мы слышали, что я душа, я частичка Бога, мне нужно быть смиренным. Я ничего особенного себя не представляю. Я маленький, а Бог великий. Это не так-то просто эту концепцию принять в сердце. Не так-то просто действовать согласно этой концепции. Она действует еще на ложном эго. Поэтому, что говорит Ачарья, как только мы получаем посвящение, особенно второе посвящение, особенно второе посвящение. Первое посвящение еще обрядовость. Ум еще в обрядах находится. Думает, я посвящен. Я уже предан. Вот у меня уже тилок, у меня уже тхоти есть, все, я уже предан. Он так и будет нас обозначать. И мы с этими обозначениями будем дремать в духовной жизни. В полусне будем находиться. Будем в расслабленном, вялом состоянии. Будем в ожидании чуда какого-то находиться. В ожидании того, что Кришна спустится с небес. Или что-то в этом духе. Ну как, смерть потом, ну и Кришна потом тоже. Ум аналогично действует. Он откладывает это совершенство на потом, но обряд же есть, все, значит, будет, придет. Это не так, как в магазине. Я заплатил, значит, должен товар прийти. То есть, вот что-то в этом духе происходит в уме. Но Ачарья говорит, особенно после второго посвящения, человек должен сознательно, с самого начала развивать духовные качества. Вот для чего дается посвящение. И тогда медленно, но верно мы прогрессируем. Можем видеть, как ум трансформируется. Это чудесное событие. Это захват, мистический акт. То, что нам, собственно, вам, многим из нас не хватает духовной жизни. Вот этого мистического процесса, который мы ощущали бы, как я на самом деле трансформируюсь, приближаюсь к Богу, по сути, на самом деле. Я становлюсь духовным. Факт. То есть это качество, отвечаю за это. Не обряд, не посвящение, не материальный, не успех какой-то в деятельности обычной. Не в том, что я дал какую-то красивую лекцию, спел какой-то красивый киртан или что-то еще в этом духе. Это все хорошо. Но это может заполнить наш ум ложными обозначениями, ложными отождествлениями. Поэтому единственная реальность в том, что человек сознательно развивает качество мадхьяма атхикари. С самого начала это нужно делать. Как только человек получает посвящение, с этого момента он должен уже сознательно развивать качество мадхьяма-тикари. Мадхьяма-тикари, он дружественен ко всем преданным. Он миротворец. Его характеристика в том, что он не конфликтный, не агрессивный. Он умиротворенный. Он на самом деле имеет уже определенную любовь. Он уже, собственно говоря, одной ногой в духовном мире, говорится. Это нужно развивать с самого начала. И никто не должен думать, что это слишком трудная работа. Нет, это ум говорит так. Мы слышали это, слышали тысячу раз, как ум говорит. О, это не у всех получается. Я как бы слаб? Нет. Это ложное эго говорит. То, что я слаб, это нормально. А то, что Кришна всемогущий, вот в чем ответ. Святое имя всемогущее, вот в чем ответ. Мне нужно просто устремиться туда. Как? Качественный путь. Не то, что встать на ноги и побежать куда-то, сломя голову. Качество, качество, качество. То есть путь – это смирение. Сознательное развитие качества смирения – это первое. Аманит вам первое качество. Бхагавад-гита. Первое качество – знание. Но если мы культивируем его сознательно, если человек еще не способен сознательно, он думает, что я уже в принципе смиренный, в принципе я ни с кем не конфликтую, я немножко устранился, и теперь я Матхиамадхикари. Я просто не общаюсь близко, и все. Я Матхиамадхикари. А если вообще не общаюсь, то и Утамадхикари. Можно придумать все, что угодно. Это философия ума. Она очень изворотливая, хитрый, сильный, упрямый. Как? Нитья Бадха все равно меня оставит здесь, все равно стянет вниз. Все равно по факту у меня в материальном мире остается с высшими мыслями, но я буду здесь гнить в этом колодце в итоге. Люди себя считают очень великими душами, но живут как животные, Прабхупада говорит. Это ум обманывает. Самообман – великая вещь. Начинается аманитвам, первое качество знания, смирение, подлинное смирение. На самом деле я должен принять наставление в сердце. Как? Что такое в сердце? Не то, что я должен быть в блаженстве, и думать, да, я стану смиренным когда-то. Я принял это. Как я счастлив думать, что я в будущем стану смиренным. Сейчас это нужно сделать. В сердце означает сейчас это. В данный момент времени касается. Ум всегда откладывает на завтра. Ну, почему сейчас? Сейчас некогда. Да и в любое время могу это сделать. Почему так? Куда такая? Так торопитесь. Ты такой радж вообще. Нужно в сатве. Здесь же говорится постепенно. Здесь говорится карма-йога. Но карма-йога – большая проблема. На буддхи-пхеда. Здесь говорится буддхи-пхеда – раздвоенный разум. Если вы людям, которые не повторяют мантру, начнете проповедовать сознание Кришны, буддхи-пхеда ожидает их. Даже некоторые преды попадают в эту ловушку. Буддхи-пхеда, раздвоенный разум. Как быть? Материальная жизнь, духовная жизнь. Материальная жизнь, духовная жизнь. Как сбалансировать? Что делать? Большая проблема. Они сбиваются с толку многие, слабеют духовно. Не знают, как это соединить. Буддхи-пхеда. Арджуна говорит, Бхагавад-гите, а что, если я не успею в этой жизни завершить свой духовный прогресс? Что будет со мной в следующей жизни? Я не в материальном смысле не преуспею, не в духовном. А облако вот в небе ветер раздувает и исчезает. Такой пример приводит. Ничего не останется у меня. У маршака есть такой, да? По делам супостату досталось, ничего от него не осталось. Вот человек умирает, ничего от него не остается. Все. Ничего не остается. И память все это время смывает постепенно все следы. Ничего не останется. По делам супостату досталось, говорится. Может быть, и со мной так же произойдет в духовной жизни. Такой бесславный конец. Ни в материальном смысле, ни в духовном я никто не оказался. Вот это буддхи-пхеда, вот он. Раздвоенный разум, сомнение, страх. А вдруг неуспех, неудача, что делать? Тут карьера, тут духовная жизнь, тут Бог, тут семья, Боже мой. Деньги нужны в конечном итоге, тут ничего не поделаешь. Вся философия сводится материалистов просто зарабатывать деньги. А как по-другому? Не могут. Разум раздвоенный. И они выбирают что-то одно, такие люди. Либо отвергают тогда духовную практику, как правило, отвергают, потому что им нужно как-то жить. Либо отвергают всякую деятельность, становятся изгоями. Поэтому здесь говорится, не так нужно действовать. Люди привязаны к плодам труда. Мудрец не должен побуждать их прекратить всякую деятельность. То есть никогда не говорите, что сознание Кришны, даже себе так не говорите, что должен прекратить материальную деятельность. Не все к этому готовы. Потому что ум еще в материи. Как вы прекратите материальную деятельность? Ум еще в материи. Он еще не действует, как Мадхьяма-тхикари. Он сейчас забился в угол, повторяет мантру и наблюдает. Когда будут хорошие перемены к лучшему? Когда мой час наступит? Вот как ум сейчас действует. Загнанный в угол шастрами, опытом, наставлением духовных усилий старших преданных, он просто забился в угол и оттуда наблюдает, в безопасности, так сказать. В углу своего ложного эго, своего индивидуализма, но не в смирении. Он не нашел в смирении прибежище еще, нет. И когда он ищет прибежище в смирении, начинает метаться. Где смирение? Долго ли быть смиренным? Не опасно ли, если я еще больше одной минуты побуду смиренным? Меня точно унизит, сейчас унизит. Не заметят вообще тогда, вообще никто буду. Как долго мне в этом положении находиться смиренным? Смирение – это начало, но что является тягловой силой этого начала? Что поведет нас дальше, от смирения дальше? Можно от смирения пойти обратно в угол свой. Своего индивидуализма. Можно от смирения пойти дальше. Аманитам адамбхитвам. Когда человек уже не заинтересован в славе. Ахимса, кшантир, аджавам. Гита описывает тоже все эти вещи. Она описывает в 13 главе. Качество знания. Какая, что за тягловая сила? Поиск абсолютной истины. Вот о чем должен думать ум. Вот его истинное предназначение. Вот тогда он не свернет с этого пути. Почему? Потому что на абсолютной истине ум успокаивается, чувствует себя очень хорошо. Никакие чувственные наслаждения не сравнятся с этим. В 6 главе Кришна говорит, когда ум достигает самадхи постепенно, медленно, шанай. Это очень медленно, осторожно, чтобы разум не раздвоился. Знаете, человек как бы раздвоенная личность. Это мучение, это наказание быть раздвоенной личностью. Это психическое отклонение может быть просто у человека. И преданные, как правило, мы видим в гуне страсти, что они хотят. Они хотят внезапного прогресса, не постепенного. Они постоянно спрашивают, ну когда самадхи, где самадхи? Ну я уже в самадхи или нет? Гуру Магарадж, вот я тут, а самадхи где? Уже 1.5 года повторяю мантру. Кто-то думает, я уже полгода повторяю мантру. Кто-то думает, я уже 3 недели повторяю мантру. Кто-то говорит, я уже 30 лет повторяю мантру. И где самадхи? То есть, пока мы ждем внезапного прогресса, будет нарушен наш постепенный прогресс, нарушается. Это называется нетерпение. В состоянии нетерпения вообще продвигаться невозможно. Это называется ожидание. Я повторяю, и жду. Чего жду? Вот у тебя святое имя, чего ты ждешь? Ждешь чего-то другого, кроме Кришны? То есть, видите, какой многослойный, какой глубокий, какой этот колодец ума. Бездонный, да. Вселенная – это маленькое пространство для ума. Тут тесно обусловленная душа. Он не может найти себе место здесь, где бы умиротвориться. Нигде. Ни на высших планетах, ни на низших, ни на Земле. Не умиротворен даже на высших планетах. Нет. Даже там остается ложная гордость. И обозначение названия очень сильно действует на райских жителей. Всегда они смотрят с презрением на тех, кто ниже. Всегда они высокомерны. Даже на высших планетах есть такие оттенки, представьте себе. Всегда есть ложное эго, все пронизано этим. Нигде ум не найдет успокоения, ни в каком месте пространства. Настолько он глубок, настолько он силен. Величайший враг души его называют, души. Представьте, он может с душой состязаться. Душа – частичка Бога. Ум может ее захватить, полностью поработить. Если не следить за ним, говорится, если дать ему волю. Он использует именно эту силу души и использует. У него нет своих сил. Вот что интересно. Как только душа заинтересовывается абсолютной истиной, возвращение к Богу, ум слабеет. Когда на самом деле этот интерес, это Мадхьяма Тикари говорится, он любит Бога. Он любит Бога, у него есть, любит Божества. Он дружественен к преданным. Он вообще уходит из того места, где есть какие-то завистники или агрессивные люди. Он вообще не связывается с ними. Не тратит на это силы. Он избегает такого общения. И он очень сострадательным к тем невинным людям, которые страдают в этом состоянии ума, живут обусловленной жизнью, не осознавая этого. Много жизней. Он знает, как им проповедовать, не раздваивая их разум, не причиняя страданий. Чтобы не было этого буддхи-пхеда, ужасного этого события в жизни человека. И даже здесь говорится, люди, многие не готовы даже слушать философию, но они работают. Тогда что же делать? Прекратите работу, идите занимайтесь преданным служением. Повторяйте джапу, читайте книги. Может быть, можно посоветовать это, но не должны прекращать деятельность. Мы должны дать пример. Говорится, мудрый сам будет вовлечен в деятельность. И покажет на собственном примере, как постепенно можно одухотворить даже деятельность. Вот эту вот материальную деятельность, которая является причиной страданий, заблуждений, эту деятельность можно одухотворить в сознании Кришны. Называется карма-йога. Путь к Богу. Пракрити криямани гунай кармани сарваша аханкара вимуттатма картахамати маньяте. И здесь говорится о корневой причине как бы этой глупости, этой сложности. Введенная в заблуждение ложным эго, душа считает себя совершающей действия. На самом деле совершаются, которые на самом деле совершаются тремя гунами материальной природы. Душа здесь ничего не делает. Ум ее обманывает. Ложный ум. Ложное эго, здесь можно также сказать ум, потому что ум – это трансформация ложного эго. Все тело, которое вот мы наблюдаем, имеем трансформацию аханкары. Аханкара здесь описывается аханкара. Вимутхатма – делает человека большим ослом, большим глупцом. Большим-большим-большим глупцом аханкара. Включая ум и разум, когда они пронизаны аханкарой. И физическое тело – это уже физическое воплощение аханкары. Это все ложное. Это все анартха для души. Покрытие и страдания. И ложные надежды, обещания, усилия, жалкие плоды, страданий больше, гораздо океан страданий в этом мире. Крупицы радости настоящие. Настоящие даже. В этом мире можно чего угодно достичь, чего угодно, кроме счастья. Вот кругом. Абрама, Бувнал, Лука, Пунар, Авартин, Арджуна, от высших до низших планет нет разницы, ничего не меняется. Все это временно, полно страданий, беспокойств и временно. Да. Даже с высших планет нужно уйти будет. Пройти обязательно через тот уровень, где мы сейчас с вами находимся. Отсюда решается, куда человек пойдет. Вниз, в ад, в рай. Здесь все зарабатывается, именно тут. Отсюда распределение идет. Поэтому люди и думают здесь, они так устроены на земле, думают о рае, об аде, о мести, о войне, о мире. Они думают обо всей вселенной, это средний уровень, тут доступно мышление. И выбирают, здесь они выбирают этот путь. Им тут дается свобода, особое место. Тогда как на других уровнях они тратят, растрачивают свою карму. Так действуют гуны материальной природы, видите? Которые, вращаясь, создают карму. Карма накапливается и перемещает живое существо. Карма – это работа. Мы работаем – это энергия. Карма – накопленная энергия. Она нас, этой энергией, перенесет потом в соответствующее место. Отрицательная энергия в отрицательное место, положительная энергия в положительное место. Но здесь мы набираем эту сумму кармы. А карма передвигает, она срабатывает. Гуны вращаются, качество, вращаясь под влиянием времени, создают эту карму. Это механизм природы. Душа вовлечена в эту мясорубку, так сказать, в этот круговорот. И думает, что это она достигла рая. Она построила этот дом. Она добилась этого положения. Но это абсолютно не духовная деятельность. Это все в гуна, в качествах материальной природы. Качество материальной природы сатва будет говорить, ты умный, ученый, счастливый. Возможно. Возможно, это близко к истине, к духовной. Сатва гуна самая чистая, потому что. Возможно, душа должна быть такой, знающей, чистой. Но разница в том, что душа, поскольку она естественно счастливая и естественно знание, она никогда этим не гордится. Тогда как сатва гуна приносит гордость и высокомерие. Карта хамати. Он думает, что это он делает. Он думает, вот это вот гордость ложная, это ум. Гуна страсти, когда влияет, душа думает, что я то наслаждаюсь, то страдаю, но мне нужно еще многого достичь. Мне еще мало богатства, мало признания, мало славы. Я хочу больше славы, больше признания, больше богатства, больше влияния на этот мир. Это уже сумасшествие. Если в сатва-гуне что-то есть адекватное, а счастье и знание, просто гордость материализует это понятие, гуна, то гуна страсти вообще уводит от представления духовной жизни. Все, эта любовь сменяется с духовной на материальную, то есть это женщина, мужчина, страна, семья, патриотизм, изм, капитализм, изм. Страсть. И при этом она в страсти думает, я это делаю, я это богатство заработал. Это мои последователи, это мой дом, моя страна. Картахамати манеты, но он вимутха, потому что, меняя тело, он теряет все эти обозначения со страшной скорбью и болью. Человеку очень трудно расставаться с обозначениями. Что обо мне думают люди, как называют меня, вот что важно. Мертвые души этот мир. А кто я на самом деле? С этих названий никто не знает. Не страсти, и душа вот тут грезит, и думает, и действует, и получает, и отрицает, и страдает, и наслаждается, и радуется, и беспокоится, любит, и ненавидит. И так она живет здесь, умирает снова и снова. В невежестве она думает, она пассивная, и ничего делать не нужно. Просто нужно думать, и все. Если в страсти она хоть что-то делает, чтобы доказать, что она великая, в невежестве она вообще ничего не делает, она и так уже великая. Просто лежу, и уже великий. Тем, что уже существует, понимаете? Просто люди не понимают это. Это уже как бы крайняя степень сумасшествия, тамас, говорится, это безумие какое-то. Это делает материальная природа с человеком, начиная с гордости в сатва-гуне. Гуны вращаться будут, страсти в невежество. И мы видим, что вот эта вот картина очень страшная для души. Переживать взлеты и падения – это очень страшно, особенно высокие взлеты и большие падения. Поэтому многие люди, вот, научившиеся этому опыту жизни уже, боятся взлетать высоко. Боятся больших денег, большого высокого положения. Потому что там они знают, они уже чувствуют, это опасно. Так, так действует, так думает душа. С этой платформы ума, когда человек, сбить нужно его, как? Трансцендентным знанием. Например, человек должен знать, что все у него уже есть. Абсолютно все. То, что он может подумать, и то, что даже представить не может. Есть все и даже больше, чем может представить. Шура Балаганов представлял 300 рублей. Как вершину его успеха вообще. Бендер спросил его, сколько тебе нужно для счастья, Шура? Шура посчитал и сказал, 333 рубля. Я буду полностью счастлив. Мышка говорит, я стану кошкой, буду счастлив. Бендер улыбнулся. У него миллион был. Но чем он отличается от Шуры Балаганова? Разницы-то нет, мышление то же самое. Масштабы разные. Мышление то же самое. И он ему снисходительно отсчитал 333 рубля. И вручил для полного счастья. Он знал, что никакого счастья ему не будет. Просто это Шура. Это его глупость. Это его обусловленность. Но он не стал беспокоить его, убеждать в чем-то. Просто дал ему 330 рублей. Он поступил мудро. Хотя не очень, потому что Шура тут же залез в чей-то карман в автобусе. Он не избавился от этой привычки. Он как был глупцом, так остался глупцом. Поэтому, когда мы на этой ханкаре приобретаем какие-то обозначения, это большая глупость. Маленькая глупость, большая. Вимутха здесь говорится. Вы не ученый, вы маленький осел. Вы ученый, вы большой осел. Так Прабхупада говорит. В этом мире все так странно. Доктор, науку Прабхупада переводит. Дремучее невежество. Я себя помню в начале сознания Кришны, я с этим не мог согласиться. Я, конечно, Прабхупаду уважаю, люблю, но думаю, Прабхупаду, но, наверное, эмоционально все это слишком. Наверное, он как-то вот, как-то, наверное, пообщался с ними не по-доброму. И, наверное, вот в сердцах сказал такое, написал. Ну, бывает же, да, что человек под руку так вот сказал, под настроение сказал. Вот. Что-то обидное услышал от ученых. Но не все же ученые негодяи, есть же настоящие ученые. Да? Ну, то есть такая позиция, это каждый человек так думает, каждый материалист так думает. Пока сам я не пообщался с учеными. Особенно с докторами наук. Я думаю, Прабхупада очень мягкий, очень мягкий. Дремучий невежество. Нет, я бы добавил еще кое-что. Аханкара вимутхатма. Большой осел. Значит, лучше быть маленьким ослом или большим ослом. И то, и другой осел, конечно же. Но большой осел думает, что он ученый. Вот в чем проблема, с ним сложнее. Есть ослы, которые говорят, я осел. Вот я работаю, потому что я осел. Ну, такая моя ослиная жизнь, я не знаю ничего. И даже ко мне предлагают какое-то знание. Я говорю, а это слишком непонятно, я не хочу. Я смирился с этим. Я осел, и я счастлив. Можно быть ослом, но почему нет? Что плохого в этом животном? Он симпатичный. Выносливый, работящий, и слава тоже своя, труда и так далее. Можно найти тоже какие-то, ну, какие-то наслаждения в этом обозначении, я думаю, можно найти. Но большой осел говорит, нет, я таким не буду, просто вот глупым работягой, тружеником тупым. Я хочу знаний. И он становится большим ослом, потому что эти знания внушают ему, что он ученый. Ученый никакой. Он просто информирован немножко. Ученый – это тот, кто знает свою природу изначально. Вот это есть гьяна. Прабхупада различает. Он говорит, что не все люди интеллектуальные гьяни. Не путайте, что человек просто начитался информацией, запоминает, владеет логикой, и вы думаете, это гьяни. Гьяни ищет абсолютную истину. Вот он, гьяни. Это слово применимо только к этим людям, которые ищут различия материи и духа. Вот это и есть гьяна. А это не гьяна, это просто ученый. Ведь и осла в цирке можно чему-то научить, он тоже будет как ученый. Животные могут какие-то рефлекторные вещи делать для удовлетворения человека, не понимая даже, что они делают. А людям кажется, что она умная очень. Ну да, обучить можно каким-то рефлекторным вещам. Все, нынешнее образование рефлекторное. То есть, что потом можно забыть. Это не настоящее знание, с которым живете вечно. Не ваша природа. Она неустойчива. Ее нужно постоянно восполнять заново, повышать свою квалификацию, постоянно совершать усилия. Потому что духовное знание никогда не утрачивается, если вы приобрели его. Это возвращение своего естественного положения, вечного положения. Оно никогда не может быть утрачено. Что касается информации, она должна постоянно обновляться. Преданный никогда не гонится за информацией. Прабхупада говорит, он не читает много книг. Он вообще книг не читает кармически, практически. Ну, может, и читает, но ему нет, интересно. Может быть, по долгу службы он читает что-то. Если он преподает, скажем, литературу, конечно, будет читать литературу. Но это не его жизнь, этим не живет. Он читает несколько книг всего. Он весьма ограничен в литературе. Только Бхагавад-гиту. Шримад-Бхагаватам, читание Чаритамриту, учение Господа читание, что еще. Шириша Панишатам читает. Несколько книг всего. Он почти ничего не знает. Спросите о высшей математике. Не все знают высшую математику. Или физика. Я недавно много узнал о физике. Ехал с преданным за рулем. Он физик. Мне рассказал по физике. Я был потрясен просто. Я понятия не имел, что такие чудеса физики творятся. Но тут же забыл. Не хватает у меня интеллекта, чтобы запоминать все эти термины. То есть это все как бы интересно, и все может быть даже важно для каких-то экспериментов, для какой-то деятельности материальной, но вы все равно это забудете. В следующей жизни абсолютно все, все, все термины забудете. Нужно снова учиться физике, а скорее всего вы не продолжите этот путь. У вас будет отторжение к физике. Если в этой жизни вы уже оскомину набили, вы скажете, не, физику не, не. Возможно, у меня было уже отторжение в прошлой жизни, потому что я не учился в школе, не любил школу, не учился. Вообще не учился в школе. Я не знаю, как ее закончил, да и никто не знает. Даже преподаватели не знают, как я закончил школу. Так мне и сказали. Как ты закончил? Но я не учился, я не читал ни одной книги, ни физику, ни математику, ни литературу. Я прочитал уже после школы все это. Даже русский язык я выучил после школы. Не знаю, почему так получилось. Отторжение, видимо, это было какое-то... Ну, все удивляются. Потому что английский язык я учу с 6 лет. И до сих пор не могу говорить. А потом выясняется, что у меня просто отторжение к этим наукам. Ну, так? Значит, в прошлой жизни, видимо, я уже учил. Надоело все это уже. Мы все с вами немножко хиппи, видите, нам надоело все это уже. Материальная деятельность – это опыт преданных, у всех есть такой опыт преданных. И теперь мы постепенно, но постепенно означает продвижение все же, вперед, не по кругу. На одни и те же грабли наступать не нужно, нужно сознательно развивать качество. Несколько ошибок достаточно, чтобы больше не повторять ошибку. То есть преданные должны научиться этому духовному продвижению. Хорошо, разгневались, не проконтролировали чувства, вот тут вы вспылили, да, конфликт получился. Извлеките урок. Разум-то есть. Повторяйте мантру, просите Кришну. Второй раз получилось, вы думаете, нет, ну это уже куда ни... Уже я проконтролировал, я уже понял, как я мог совершить подобную ошибку. Вы должны строго взять в узду свою ум. И уже в третий раз вы должны проконтролировать. Вот так вот, медленно. Постепенно мы должны двигаться с самого начала духовной жизни. Не расслабляйте свой ум. Иначе никогда не выберемся. Ум может стать чистым преданным, знаете. Об этом. Комар носа не подточит. Он любую вещь знает, он очень ученый. Чистый преданный скажет, сейчас почитаю. О, все понятно, я буду чистым преданным сейчас же. Он знает, как, какие атрибуты нужно, какие слова сказать, чтобы люди подумали, что он чистый преданный. Он подделывает, он имитирует, он играет тоже. Разные роли, он много миллионов жизней играет разные роли. Но так мы и остались в материальном мире с ним, с этим лучшим другом, так сказать. О, могучий руки! Так, Кришна обращается здесь к Арджуне, как к могущественному, Махабаху, могущественный, значит, ему по силам познать вот эта тема. То есть Кришна вдохновляет таким образом. Что мы с вами, как Прабхупада говорит, молодые, разумные люди. Вы можете это понять. Постарайтесь, но усилия приложите. Не расслабляйтесь. То, что прочитали и забыли, не надо забывать. Не расслабляйтесь. Научитесь. Вы разумные люди, молодые люди. Здесь Махабахо говорится. То же самое. Разумный, сильный, молодой. Можно много всяких синонимов найти к Махабахо. И у нас есть тоже свои достояния, своя сила. Так давайте же их используем правильно. Не потеряем. Тот же, кто постиг абсолютную истину, никогда не пойдет на поводу у своих чувств и не станет искать чувственных удовольствий, так как прекрасно знает разницу между деятельностью, связанной с преданным служением Господу, и деятельностью ради ее плодов. Так как же вырваться из оков материального сознания? Вы не поверите. Очень просто. Элементарно просто. Ничего сложного нет. Просто обратиться к Кришне и все. Искренне все. Все, все, что мы повторяем мантру, вот эти круги, 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 круги. Может быть, где-то как-то проскользнет какая-то искренность, верно же? Вот это является решением вопроса. Ум может поставить все это на, как, реверс называется? На реверс. Уже через несколько дней, или неделю, или месяцев ум на реверсе может повторять мантру Шанаскрубу. Даже это будет поддерживать нас, даже это. И кто-то думает, ну вот, этого и достаточно, наверное. Не грызите пальцы и ногти. когда слушаете Бхагаватам, руки изо рта вытаскиваете. Это ум работает. Даже не замечаем, за что делаем. Рука во рту, ногти грызем. Слушаем Бхагаватам. Ну, прогрессируйте. Вы думаете, это детали не важны? Это ум говорит, не важно. Все важно. Замечайте свои привычки. Прогрессируйте, совершайте усилия с самого начала. Станьте мадхьяма-адхикари. С первого дня становитесь мадхьяма-адхикари. Сразу же. Не откладывайте это в долгий ящик. Тогда что-то получится. Но скажите, кто будет счастлив, если 30 лет, через 30 лет практики мы обнаружим, что мы, конечно, адхикари. Наконец-то утвердились. Это тоже своего рода будет трагичное осознание. 30 лет жизни, боже мой. И вот моя квалификация. Но теперь я это осознаю хотя бы. Могу начать практиковать мадхьяму. Можно было с самого начала начать это делать. По милости преданных, как? Он говорит, обращайся к Кришне, Прабхупада, говорит, сразу же. Он сразу сказал это все. Я тебе дал посвящение, дал святыми, теперь что? Обращайся к Кришне, все вопросы к нему. Если что-то непонятно, переспроси у духовного учителя. Он тебе снова Кришне отправит. Что Кришна сказал то-то, то-то, а ты не понял ничего. Мы обращаемся к гуру, а к Кришне не обращаемся чаще всего. Гуру и к своему уму. Гуру и к своему уму. Гуру отвечает, а ум задает вопросы одни и те же. Гуру отвечает, а ум те же самые вопросы задает. Те же самые вопросы задает. Те же самые вопросы. Гуру, ум, гуру, ум. А где Кришна-то? Вот он какой интересный ум. Он говорит, я Кришна, со мной советуйся. Ты у гуру был, хорошо. Сам-то что думаешь? Я думаю, то-то и то-то. Ну, сходи и спроси у гуру. А гуру удивляется, а что они тот же вопрос задают уже немного лет? Ответ уже был. Такая бестия. Вот для этого существует Бхагавад-гита, чтобы справиться с этой бестией. Обманутые гунами природы, невежественные люди погружаются в материальную деятельность, обманутые, и привязываются к ней. Хорошо, человек работает, он должен работать, но он привязывается к этой деятельности. Знаете, как это опасно? Это очень опасно. Если человек привязан к своей деятельности, он считает, что эта деятельность самая важная в мире. Все. Вот эта привязанность, вот эта точка зрения делает его индивидуалистом, отрезанным даже от общества материалистов. Они все друг другу становятся враги и конкуренты. Они сами создали такое общество, привязавшись к какой-то деятельности или только к какой-то семье, к каким-то определенным конкретным людям. Выделяя их, как самых важных. Все важны для кого-то, а для Бога одинаково. Об этом ум не может думать сейчас, не способен просто. В чем причина? Привязался к своей материалистической деятельности. Поэтому говорит, как же действовать без привязанности? Думать о Кришне. Да, мы опять говорим, обращайся к Кришне. Работай для Него. Если ты видишь, что ты работаешь для Кришны, и все другие работают для Кришны, ты не разорвешь йогу с этим миром духовным. Духовных отношений не пострадает. Ты не потеряешь знания. Не опустишься в невежество. Ты помнишь просто путь о Боге. Однако мудрец не должен беспокоить их, хотя он понимает, что из-за отсутствия знания они занимаются деятельностью низшего порядка. Повторяется, мудрец не должен беспокоить в силу того, что разум может раздвоиться, да, мы говорили. То есть может принести страдания человеку, запутать его. «Посвяти же все свои действия мне, о Арджуна!» Потому что Арджуна уже сбился с толку. Как он сбился с толку? У него были тоже свои привязанности. Возвышенные привязанности. Бхишма, Дрона. Там были дорогие люди на поле битвы, Курукшетра. Для него он был к ним привязан. Естественным образом. Его семья возвышенные, Бхишма возвышенные, Дрона возвышенные. И Кришна говорит, даже в этом случае посвяти все свои действия мне, Арджуна, ни Бхишме, не дроне, не думай о них, как о друзьях или врагах, думай обо мне, у тебя есть долг выше этого. Это для Арджуны. Пример. Для обычных людей здесь другое. Не беспокоить их такими мыслями. Просто направить их мысли к Богу. Так или иначе, занять их служением Богу, прямо или косвенно. Преданные, они искусны в этом кого-то занимать преданным служением. Человек философию не понимает, и говорит, ну ты просто помоги сделать это, вот это. О, спасибо. Человек чувствует себя хорошо и привязывается к преданным. В итоге. Не к кармической деятельности, а к преданным привязывается. Как? Преданные вовлекли его в этот процесс постепенно. Они очень коварные, хитрые преданные. Они знают, где просад дать, кусочек. Где из Бхагавад-гиты что-то прочитать, а где умолчать. Где просто с человеком поговорить, где его попросить что-то сделать. Не раньше с вами рассказывал, как он впервые попал в храм. В каком городе? В Нью-Йорке? Я не помню, как он был. Бостон. Да, Бостон. И я, говорит, первый раз. А я, говорит, уже до этого читал Бхагавад-гиту, то есть он интеллектуальный человек от природы. Вот. И его спросили, ну, что ты хочешь делать в этом храме? Он говорит, я буду читать лекции по Бхагавад-гите. Он только пришел еще, вот еще мантру не начал повторять. Говорит, я могу читать лекции по Бхагавад-гите. Как в будущее, так и глядел, да, что он сейчас зачитает лекции. А президент ему говорит, нет, ты будешь мыть котлы на кухне. Я, говорит, пошел мыть котлы на кухне. А стены мыли, говорит, там, вот, каждое воскресенье. И я, говорит, еще спросил, а зачем, говорит, моете стены, они же чистые. Зачем так часто мыть стены? А ему говорит этот комендант, они должны быть чистые, а не грязные. Поэтому мы их моем. Что они должны быть чистые, а не грязные? Почему ждать, пока они будут грязные? Потом, говорит, пошел на кухню, мне сказали, ты должен так отмыть этот котел, чтобы можно было смотреться, как в зеркало туда. Я, говорит, подумал, это невозможно, такой котел отмыть в таком состоянии. Нам такой пригар был. Но, говорит, я это делал. Делал, говорит, там целый день вообще над этим котлом работал. И на самом деле очистил его. И можно было смотреться в зеркало. Я, говорит, почувствовал, говорит, такое счастье. Я спросил, у вас есть какие-нибудь котлы еще? Это карма-йога, вот видите. Вовлекли просто в какую-то простую деятельность. Если бы сразу президент сказал, кто ты такой, читать лекции по Бхагавад-гите. Ну, кто ты такой, только пришел, у тебя такое ложное эго, аханкара. И человек просто бы что, он расстроился, у него бы разум раздвоился. Думал, духовная жизнь не для меня. Если бы сразу такой вердикт. Но это был мудрый человек, сказал, вот пойдешь, помоешь котлы, помоешь стены со всеми, вот так мы начинаем вот, заниматься преданным служением. Вроде простая вещь, но связанная с Кришной. И я еще не могу связать с Кришной, но кто-то уже меня связывает с Кришной, видите, и я начинаю понимать эту связь. Вот так вот человек начинает прозревать. И в нашем случае в Исконе это очень быстро происходит. Тоже пример, не раньше с вами, он помыл котлы и уже через 20 лет стал гуру. Это очень быстро, я вас уверяю, это космическая, сверхкосмическая скорость, сверхзвуковая, сверхсветовая скорость. Конечно, можно сказать, что он продолжает с прошлой жизни, там смотрели его гороскоп, что-то великая личность уже в прошлой жизни был. Но так или иначе, процесс молниеносный, милости Господа читания, если мы прикладываем к этому сознательные усилия. Происходит чудесная мистическая трансформация. Мы делаем один шаг, но это наши усилия, а Кришна приближается на 100 шагов. Так говорят об этом процессе милости Господа читания. Он ускоренный процесс. Льготы большие. Здесь в данном контексте, если читать эти тексты, то здесь это будет занимать жизни. Чтобы ум сдвинуть с места, много жизни требуется. Либо йога, которая на 10 тысяч лет погружается в транс. Прежде чем на самом деле подчинится и отпустит вас. Откажись, отбрось стремление к личной выгоде, откажись от всякой собственнических притязаний и стряхнув в себя апатию. Сражайся. Вигата Джвара, стряхнувший себя апатию. Апатия такая, лень становится, нежелание делать, безразличие. опасное состояние ума. Давайте подумаем, каждый из нас, к чему мы уже безразличны. Эта часть жизни у нас умерла, значит. Некроз жизни называется. Если мы уже не чувствуем вот эту ногу, ноги уже нет. Это называется безразличие, бесчувственность. Это постепенная смерть. Не будьте безразличны к преданному служению, к Кришне, духовному учителю, к этому знанию. Сохраняйте эту жизнь, этот круговорот, кровообращение. Если почувствуете безразличие к тому, что происходит в ятре, это большая проблема уже. Можно умереть духовно, надолго, уснуть. Апатия называется. Те, кто выполняет свои обязанности в соответствии с моими наставлениями, кто с верой и без зависти следует этому учению, освобождаются от рабства кармы. Вот Кришна говорит. Все. Просто нужно выполнять эти вещи, делать. Духовные усилия, как выяснится, нужно делать. Развитие качеств. Те освобождаются от рабства кармы. Именно эти люди. Не подменяйте развитие духовных качеств материальными успехами внешними. Это разные вещи. Можно быть видным человеком, но с точки зрения ума падшим и качеств. При этом иметь успехи, достижения какие-то материальные. Какую-то деятельность хорошо выполнять. Можно, наоборот, быть не очень квалифицированным в каких-то материальных вещах, но быть очень искренним по отношению к Кришне и к преданным. Служить чем человек может. Когда вспоминают одного преданного из Бишкека, который давно уже оставил тело, помнишь его имя? Который собирал пожертвования на рынке. Пожилой уже был человек. Вот я имя уже забыл, а образ его помню хорошо. Образ никогда не забуду его. Я его знал лично, этого человека. Он такой, выглядел полуграмотным.
Ниламбара.
Ученик Гопала Кришна Госвами, насколько помню. Он совершал самую простую работу, какую только можно, годами, безропотно и безотказно всегда. И каждый день ходил на рынок собирать пожертвования. Ему никто не отказывал. Такой человек, знаете, смиренный, удивительный. И он радостный всегда был. Приходил с людьми, там как-то общался радостно, шутил, что-то им проповедовал. Они ему с удовольствием давали то, что он просил. Он всегда храм обеспечивал овощами, там, фруктами с рынка приносил. Иногда какие-то деньги. Ничего себе ни копейки не брал. Все для храма. И жил там где-то. И как бы ничего такого яркого с точки зрения кармы он не делал. Он не был президентом храма, допустим, или там кем-то еще положение занимал, или очень ученым человеком не был. Но он был очень искренне преданным. И когда он ушел, все преданные это сразу осознали. Все, кто о нем говорили, это было что-то. Когда вспоминали, кто такой был Ниламбара. Как он служил Кришне. А делать-то он простые вещи совсем. Вроде бы каждый может, а вот никто так не мог, как он. Вот никто, с рынка выгоняли других. А его, говорит, иди сюда, вот тебе. Его любили, потому что он был предан. Что скажешь?
Он был готов как начать практиковать жизнь
учителем математики. Видите, кто-то может так делать? Это искусство деятельности. Учитель математики просто обходил по рынку, собирал копейки какие-то для Кришны. Потрясающий человек. Я не говорю, что нам нужно всем пойти на рынок после этой лекции, только нет. Нужно заниматься каждым своим делом, понятное дело. Те же, кто из злобы и зависти, слышите внимательно, из злобы и зависти отвергают мои наставления. Почему люди отвергают наставления Кришны? Правильно. Ответ правильный. Это из Бхагавад-гиты. Совершенно истинно говорите. Из злобы и зависти. Другой причины нет, чтобы отвергать наставления Кришны. Лишены всякого знания, безнадежно глупы, и все их попытки достичь совершенства обречены на неудачу. Вот принимать наставления или не принимать наставления. Но можно схитрить. Ум знает, что делать. Можно соглашаться с этими наставлениями. Да, Гурмараджи. Точно, как? Точно, какая лекция вообще? И ничего не делать. Есть выход все-таки. Ум может найти такой выход. Он находит такие выходы. Иисус тоже говорил об этом. Есть, говорит, два типа, говорит, учеников. Ну, слуг Бога. Одни говорят, да, 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 да. И ничего не делают тут. Соглашаются просто. А другие говорят, ну нет уж. Потом подумают, говорит, нет, надо сделать все-таки. Говорит, эти лучше. Вторые лучше. Сначала скажут нет, а потом пойдут и сделают. Эти лучше. Чем те, которые да, 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 да. И забыли все это. И поэтому Прабхупада что говорит? Говорит, это не последнее мнение. Если вы слышите от кого-то да или нет, это, говорит, его не последнее мнение. На это не обращайте внимания. Это еще игра ума, может быть. Потому что преданный, кто на самом деле принимает Кришну, он никогда его не оставит. Преданный никогда не оставит Кришну. Если он предан на уровне ума, он еще и может оставить Кришну. Вернуться к материальному. Но если он предан на самом деле искренне, никогда. Что бы с ним ни случилось. Позор ли у него сейчас, или что-то еще, удача или неудача, он в сердце никогда не оставит Кришну. Никогда не оставит. Судьба-то по-разному складывается. А душа должна оставаться прежней. Частичка Кришны при всех обстоятельствах. Даже ученый человек поступает сообразно своей природе, ибо все существа вынуждены действовать в соответствии с качествами, которыми их наделили три гуны. Так какой же смысл подавлять свою природу? Вот здесь говорится, не подавляйте природу людей, не давайте им трансцендентное знание, которое подавляет их материальную природу потом. Не для этого знание дается, не для подавления материальной природы, а для того, чтобы эту природу занять в служении, использовать в служении. Подавлять это будет буддхи-пхеда, раздвоение личности, несчастье принесет. Успеха не будет. Называется неавторизованная бхакти приносит беспокойство, буддхи-пхеда, но не приносит результата. Поэтому нашу природу, которую мы имеем с вами, нужно с уважением занимать в служении Кришне. Это самое лучшее предназначение. Самое правильное отношение к самому себе и к другим людям. То есть мы уважаем те способности, которые имеет человек, ту природу, которой наделен, но он сам должен культивировать качество. Вот это называется духовная жизнь. Самоосознание. Мы никого не заставляем стать смиренным. Не подавляем эту силу. То есть мы должны изучить Бхагавадгиту, Самбандагьяну, получить вот таким путем. Вдохновиться самому, обрести решимость, взяться за свою жизнь, за свой ум, развить разум, внимательным быть в джапе, строгим в принципах. Это самостоятельно принимает душа решение. Если это духовное решение, обязательно будет успех. Если мы эту платформу гордости собьем и вложим в это сердце туда наставление Гуру и Кришны, Бхагавадгиту, обязательно будет успех. Это семя прорастет само. Оно само достигает, говорит, Галоки Вриндаваны. Это мощный росток. А нас, собственно, от нас не так уж много требуется, не так уж трудно этот процесс. Трудно повторять мантру, когда ум думает о чем-то другом. Невыносимо становится мантру повторять. Но если мы слушаем джапу, это же легко. И 16 кругов мало. Преданный больше хочет читать кругов. А если он думает о чем-то другом, повторяет мантру, это, говорит, он огонь зажигает, и воду льет, огонь зажигает, воду льет, огонь зажигает, воду льет. Один дым. Ничего не приготовить в таком процессе. Привязанность и неприязнь, возникающие в результате взаимодействия чувств с объектами восприятия. Можно научиться регулировать, соблюдая определенные правила. Не следует идти на поводу привязанности и неприязни, ибо они являются препятствием на духовном пути. Здесь говорится о регуляции. Йога – это регуляция нашей деятельности. Отрегулировать ум можно практикой, практическими действиями. Рано вставать, допустим. В то время, когда нужно вставать, нужно вставать. Ложиться нужно тогда, когда нужно ложиться. Если мы не последуем этому правилу достаточно серьезно, ум трудно будет отрегулировать. Как это выражается? То, что усиливается контраст между приязнью и неприязнью. Усиливается это. То есть человеку трудно терпеть что-то и сильно чего-то хочет. То есть сила вожделения побеждает его. Если отрегулировать жизнь, духовная садхана, ум становится мягче, спокойней. То есть тоже есть приязнь и неприязнь, но он это может терпеливо принимать, без раздражения. Умиротворяет сама регуляция еще, чисто техническая вещь. Просто рано встать, повторить джапу утром именно. Большое дело, если это регулярно делать. Не получается каждый день, но как-то получается же, мы это делаем все равно так. Значит, так ум начнет умиротворяться. Это поможет нам слышать святые имена. Также есть только Кришна Прасад, не есть Пхогу, не есть пищу не предложено. Кармический хлеб есть не нужно. Если вынуждены все-таки есть, то хотя бы термическую обработку сделайте в духовке. Заново как бы его немножко приготовьте, доготовьте. Хотя это нежелательно, но иногда приходится это делать кому-то. Чтобы раньше времени с голоду не умереть. На одних овощах вы тоже не сможете иметь силу. Там проповедовать, что-то еще. Средине, не знаю, дает такую силу? Нет, кто знает? Дает силу? Ух ты. Вот он, выход нашелся все-таки. Нужно стать сыроедами. Нет, зерно дает силу интеллекту. Мы не видим, что сыроеды, они получают силу интеллекта именно. Вот с этой точки зрения там не хватает чего-то. Хотя для оздоровления, для какой-то вот, конечно, это полезная вещь, мы видим. Это рекомендовано. В аюрведе тоже есть что-то пророщенное, свежее, вот, невареное. Но интеллект поддерживается зерном.
Пророщенное зерно
можно есть, да, ведь это, можно найти что-то. Ну, то есть питаться нужно полноценно. И прасад это должен быть самое важное. Так или иначе, прорастайте зерно, но что-то для удовольствия Кришны сделайте, чтобы ему это понравилось больше. Ну, то есть, какой-то бхакти вкладывайте туда. Вот эта пища и есть наша пища. Не само зерно, а вот это бхакти, которое вкладывается туда, Кришне. Кришна тоже будет есть пророченное зерно, тоже станет сыроедом, нет проблем. Он может вместе с вами, и как нам, за компанию же, и веселее все, это легче. То есть, с Кришной что угодно, где угодно, все хорошо будет. Значит, здесь говорится о регуляции, что это можно регулировать. Гораздо лучше выполнять собственные обязанности. Вот этот стих тут дважды повторяется в Бхагавад-гите, если не трижды. Гораздо лучше выполнять собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом. Не очень хорошо. Чем безукоризненно выполнять чужие. О, какой стих. Лучше встретить смерть, исполняя свой долг, чем пытаться исполнять чужой, потому что идти путем, предназначенным для других, опасно. Аруна что подумал? Не хочу убивать дронную пхишму. Стану-ка я йогом. Пойду я в лес. Стану браманом. Приму путь медитации. Не буду сражаться. А Кришна говорит, твой долг сражаться, ты воин. Ты знаешь, во что превратится твоя медитация в лесу? Ты уйдешь в лес, сядешь в медитацию, а думать будешь, какой там день битвы? Кто там кого победил? Какие потери? Потому что ты кшатрий. Ты не сможешь, ты не браман. Твой долг сражаться, воинский долг. Твоя природа такова. Она будет действовать, даже если ты в лес уйдешь. Ничего не изменится. И кроме этого, когда ты уйдешь в лес, все кшатрии скажут «трус!» Они не скажут, браманом стал. Нет, тебя оценят по-другому. Ты дезертир. Ты потеряешь честь. Но для тебя, как для кшатрия, потерять честь хуже смерти. Ты же этого не вынесешь, дорогой. Это браман может так сделать. Браману на самом деле наплевать, что там говорят. В шалаше живет и все. Попробуй сказать что-то плохо. Проказы и все. Это браман. А ты кшатрий. Для тебя позор будет хуже смерти, Арджуна. Твой долг сражаться. Вернись к реальности, к своей природе. Пусть плохо, пусть ты можешь погибнуть, но это лучше, чем будешь ты жить в ложном отречении. Что погибнув на поле Курукшетры, ты поднимешься на солнце, в рай. А победив, завоюешь царство, ты не проигрываешь. Как и любой человек, выполняет свой долг, никогда не проигрывает. Но если ты отказываешься от этого долга, что ты получишь? Позор, бесчестие, внутренние страдания. Даже твоя смерть не прославит тебя после этого. А Арджуна сказал, тут Кришна такие аргументы привел уже сильные. И что же Арджуна скажет? Кто-то знает? Кто-то догадывается, о чем Кришна? Вот Карабазан знает, скажи. Процитируй. Это текст 36. Ты помнишь, наверное? Смысл помнишь? Сейчас я прочитаю, ты скажешь, правильно или нет. Арджуна сказал, это правильно. А потомок Вришни. Какая сила заставляет человека совершать грехи даже против его воли? Знаменитый текст. Он говорит, тут ты все правильно говоришь, но какая сила она заставляет человека думать по-другому, делать по-другому, забывать вот эти вещи? Что это за сила? То есть он, о чем Арджуна спрашивает? Ну, для нас он спрашивает. Арджуна, я думаю, знает, что это за сила. Но для нас он спрашивает, для будущих потомков он спрашивает, что это за сила. Он имеет в виду, потому что можно спутать эту силу с божественной силой. Это же сила. Ей подчиняется живое существо. Это сила божественная. Что это за сила? Или нет? И вот Кришна сейчас скажет страшную вещь. Шри Бхагаван Увача. У Арджуна, Верховный Господь сказал, эта сила не что иное, как похоть, вожделение, кама, которая возникает под влиянием гуны страсти, а затем превращается в гнев. Вожделение, всепожирающий, греховный враг всех существ в этом мире. Вот, по сути дела, Гита предназначена для освобождения от вожделения, которое сбивает с толку, заставляет забывать истину и сеет противоречие в уме, заблуждения, конфликты, неприязнь, гнев. Все исходит из этой энергии. Вожделение – главная анартха, получается. Всепожирающий, греховный враг всех существ в этом мире. Всех. То есть кама – это бог любви материальный. Все под его контролем находятся. Кроме чистых преданных. Потому что Кришна не находится под влиянием камы. И чистые преданные тоже поэтому под защитой Кришны не находятся под влиянием камы. Вот это критерий. Как, говорит, преданный Господа Вишну, говорит, не привязан к женщине. Это его, говорит, визитная карточка. Так можно понять, что это преданный Вишну именно. Это особенность преданных Вишну или Кришны. Они не привязаны. Ни к семьям, ни к женщинам. Хотя любят всех, но они, у них другая любовь, у них не похоть. Как огонь покрыт дымом, зеркало пылью, а зародыш чревом, так и живые существа, живые существа, каждое в разной степени покрыты вожделением. Вот так вкратце Кришна говорит, удивительно, что Арджуна понимает все. Заметили? То есть комментариев Кришна не дает. Арджуна успевает, как сейчас мне вот физик рассказал преданный, нас ожидает очень счастливое будущее в области физики и науки. Наконец-то, может быть, будем счастливы. Новая теория сейчас разрабатывается, новый вид компьютерной техники. Оптический компьютер. Эти компьютеры, то, что сейчас обычно компьютеры переработают за 10 тысяч световых лет, переработают за минуту. То есть можно взломать любую базу данных за секунду. Представляете, какое счастье? Какие достижения? Так я что хочу сказать? Наконец-то мы дошли до совершенства все, нашей цивилизации. У каждого будет компьютер, и каждый будет взламывать друг друга. Но я что хочу сказать? Я перевел этот пример к чему? Что Арджуна успевает понимать. У него же есть оптический компьютер. Он успевает перерабатывать информацию. Но тут надо разобраться обычному человеку. Зеркало пылью, огонь дымом, зародыш чревом. Что за примеры? Кришна всегда дает какие-то примеры, нужно их вот как-то вот увидеть. Здесь рассматривается, здесь Прабхупада будет объяснять в комментарии, что живая искра, душа, она пребывает в разных состояниях вожделения. Отсюда вот эти примеры. Зеркало и пыль – это человеческая форма жизни. Сознание имеется в виду человека. То есть зеркало, даже запыленное, что-то отражает. То есть человек что-то может догадываться, понимать, интересоваться. Вот это вожделение хоть и покрывает, но не плотно. Поэтому у нас есть с вами возможность познать Кришну. Это возможность. Через вот это зеркало, покрытое пылью, можно в конце концов снять эту пыль и увидеть все ясно. Но, как сказал Мадхавачарья, насколько помню, что если бы у человека было бы еще одно такое чувство, подобное вожделению, не было бы никакого шанса, никаких самосознаний. Вот зеркало, покрытое пылью. Наша удача в этом. Что сквозь эту пыль все-таки мы можем сознавать какую-то реальность и начать свой процесс. Тогда как... Нет. Огонь, покрытый дымом, к человеку, потому что дым иногда застилает, иногда уходит, вот-вот. А зеркало, покрытое пылью, это животное. Оно видит, но почти ничего. И зародыш, покрытый черевом, плотное. Самое плотное покрытие – это вот жизнь растений, может быть, сравнивается. Вот та же самая душа попадает в такие условия. Зародыш в чреве не создает ничего. Через зеркало, покрытое пылью, плохо видно или почти ничего не видно. И огонь, покрытый дымом, иногда ясно видно, иногда тоже раздражение вызывает дым. Вот человек, животное, растение. Вот Кришна об этом говорит. Арджуна понимает его без комментариев. Так чистое сознание живого существа, изначально обладающего совершенным знанием, оказывается во власти его вечного врага, вожделения, ненасытного и пылающего, подобно огню. Вот тут другое дается, другая картинка. Подобного огню, значит, жизнь человека сравнивается с находящегося в огне. То есть постоянно тревога, постоянно беспокойство. Ну, такое состояние, вот как человек в огне находится, это вот вожделение. Когда оно усиливается, буквальным образом мы видим, что человек с ума сходит. Ему ни до какого трансцендентного знания, ни до кого, он сосредоточен на чем-то одном, как сумасшедший, думает только об этом, он должен умереть даже. Может белокровие возникнуть у него, он может сгореть за 3 дня. Все, сжигает, сгорает человек, говорится. Если вожделение вспыхнуло с полной силой, он живет несколько дней, а то и меньше человек. Вот. Человек даже физически не выживает. Кровь закипает, говорится. Поэтому дается такой пример. Вожделение как огонь. И Прабхупада говорит, что все психические отклонения – это повышенная страсть, вожделение. Раджас. Все от этого. Вот это и враг, говорит, живых существ. Потому что в той или иной степени все немножко сумасшедшие, неадекватные. Все люди как-то себя неправильно могут оценивать, ошибаться в чем-то. Все это единственная причина кама. Вот этот огонь, в котором находится пылающий огонь, душа находится в нем, страсть. Вот Кришна отвечает на эти вопросы. А плотом вожделения являются чувства, ум и разум. Вот как проникает вожделение. Можно начинать чувствовать по-другому, думать по-другому, различать по-другому. С их помощью вожделение покрывает истинное знание живого существа и повергает его в иллюзию. И что ж такое это вожделение? Это божественная энергия. Арджуна не зря спросил, но трансформированное вожделение. Это та любовь, которой мы всегда обладаем. Но, как мы знаем, природа любви такова, что ее нужно отдавать куда-то, направлять куда-то. Это динамика. Любовь – это динамика, не статика. Душа динамична. И если мы с Богом общаемся, это према. Если эту любовь мы направили на себя, эту динамику, это кама. Это скорпион убивает самого себя. Она становится смертоносной. Если мы не любим Бога, и не любим, в конце концов, никого в итоге, если мы Бога не любим. Мы разрываем эту связь. Постепенно она гаснет, как ветка, отломанное дерево, постепенно высыхает. И да, мы любим только себя. Это крайняя степень вожделения. Как и растение, это еще более крайняя степень вожделения. Или камень живой, это еще более крайняя степень вожделения. То есть какие же степени есть? Сумасшествие, видите, когда вообще сознание отсутствует практически. И изначально это према, а вот в материальном смысле это кама. Та же самая сила. Значит, что отсюда исходит? Что эту каму можно очистить до премы. Это наш процесс. Это же вожделение, которое является врагом, мы очищаем, и что это означает? Любовь к Богу. На этом тексте мы закончим. Это был 40-й текст 3 главы Бхагавад-гиты «Карма-йога». Несколько вопросов, если есть. Рабаджан Прабху, расскажи, что о неавторизованном бхакти. Микрофон дайте.
Неправильные бхакти, это возможно, описывают наши ачарьи, Нектар преданности, также Бхактивинод Тхакур раскрывает. Это, по сути, бхакти, которые мы совершаем, причиняя беспокойство, боль другим живым существам или так же, как святое имя, с оскорблениями. Вот. И они порождают, если вспомню, то они порождают тонкие желания, анартхи в сердце, неправильные бхакти. Это желание почести. Как называется? Это слава, это пратишта, Бхактивинод Тхакур.
Мацари?
Нет, не совсем. Сейчас там Бхактивинод Тхакур говорит, что это Мадхури Кадамбини тоже, Вишванача говорит такое. Желание,
славы, почести.
Положение, как это на санскрите называется? Положение.
Стремление к амбиции?
Типа, да, какое-то положение занять. Положение. А потом пушпа, пуджа.
Почтение, пуджа.
Да, пуджа. Далее идет кутинати, поиск недостатка других. Вот неправильный бхакти может привести к этим анархам. И дальше ахимса, не ахимса, ахимса, наоборот, насилие. Ну вот вкратце, это неправильные бхакти, невнимательные, которые приводят к тому, что мы совершаем какие-то ошибки.
В чем именно неавторизованность?
Неавторизованность не основана на священных писаниях, может быть. Не основано на наставлении гуру, саду. Вот то, что было сказано. Домысливаем ум.
Вера без татвы, да? Без знания.
Да. Бхакти, также могу процитировать стих. Шрути смрити пуранади панчаратра видхимина айкантики харир бхакти утпатаев калпатаев. Это всех приводится в нектар преданности. Что преданность или бхакти, практика бхакти, она должна быть основана шрути, смрити, это писание, шрути, смрити, пураны, шримад бхагаватам. Вот. И что описывается в этих писаниях, которые нам объясняют ачарьи Шрила Прабхупада, как правильно совершать преданное служение. Если она не основана, это просто приносит утпатаева калпа, это приносит беспокойство в обществе.
Например, когда-то была Радхетра в Ленинграде тогда, да, первый Радхаятра. На Дворцовой площади у нас была программа. Радхаятра, инициация там была. И много людей собралось, там толпы людей заинтересовались, никогда не видели такую колесницу, и там какие-то обряды идут, одежды, люди какие-то непонятные. Они плотной толпой, там еще сладости им стали раздавать. Все сбежались. И они так плотно стиснули, что нам пространства не хватало, чтобы все это сделать. И там вот Кхитираджа Прабху. И он нам сказал, руководителям, нужно, чтобы люди отошли немножко вот назад. И мы это стали делать несколько грубо, силу применять по отношению к ним. Ну, как бы толкать, отталкивать. Он снова позвал, говорит, не так, говорит. Бхакти. Вежливо. Обратитесь к людям вежливо, смиренно. Мы так сделали, люди просто сами отошли, и все. Вот это авторизовано. То есть мы следим, как мы выполняем наставление гуру, насколько это авторизовано будет. Что может вызвать беспокойство. Это пример такой, простой, бытовой пример, где вот можно такую иллюстрацию. Потом неавторизованность также означает, что джапа невнимательная. Это не джапа, говорится, да? То есть настоящая джапа внимательная. И что же будет беспокойство ученика в уме? Почему Джапа невнимательный? Более того, он становится неудовлетворенным и ссорится с другими, беспокойство причиняет. Вот бхакти не авторизованы. Если оно авторизовано, если мы стараемся делать все правильно, мы должны быть умиротворены, мы должны быть счастливы. Так должно быть. Если ученик несчастлив, он что-то, ошибки совершает какие-то. И главная ошибка – именно мыслить неправильно.
Спасибо за лекцию. Два вопроса. Вы говорили о том, что живое существо, оно как бы умом обманутое, считает себя каким-то уникальным. Вот. Но интересный момент, а как Кришна может общаться с неуникальными живыми существами? Как он их воспринимает? То есть он смотрит, и серая масса, да, такая вот, ну, какая-то. Такой вопрос, да, он связан с тем, что соприкасаясь с Верховной Личностью Бога, Господа, мы же вспоминаем, да, какие-то личные отношения, поэтому как я могу быть, ну, что быть маленьким в сознании Кришны и при этом быть уникальным, но смиренным?
Кришна на нас смотрит как на уникальных. Он в 12 главе Бхагавад-гиты говорит, очень дорог мне, то есть уникален также. Но мы не должны так себя оценивать сами. Это Кришна оценит нас. Ошибка в том, что ум себя сам так оценивает. Не Кришна, а он сам себя оценивает. В этом проблема. То есть сам преданный не думает, что он какой-то выдающийся или уникальный. А Кришна так думает.
То есть как бы гордость, да, проявляется в этом моменте. Ну, потому что если я осознаю свою, ну, как бы, уникальность и горжусь этим, то в этом проблема, да?
Или... Нет, вообще никакой уникальности не сознаешь. Кришна сознает. Ага. Это от него мы получаем как отношение. Это то, что мы ценим в Кришне именно. Ага. Не в себе, а в Кришне. Получается, что мы Кришну ценим. А себя человек вообще забывает, когда он предается Кришне. У него единственная оценка – я его слуга. Все. Ага. Настолько восхищен, настолько поглощен, говорит, я его слуга. Остальное от Кришны получает как милость.
Спасибо, классно. А второй вопрос по поводу того, что, ну, про обучение вы говорили, что ну, есть какое-то такое состояние, да, что надоело учиться, да. Это применимо, похоже, ну, в смысле, к материальным, да, наукам, потому что Шрила Прабхупада, он же называет процесс знания Кришны научным процессом. То есть идея в чем, что мы становимся очень осознанными по отношению к духовному знанию.
Ведические знания тоже надоедают. Давно уже надоели, давно забыли уже. Когда-то они были распространены же повсюду. Сейчас мы изучаем что-то ведическое, и говорим, о, какая мудрость. Надоест все это. Если там не будет Кришны, все так же произойдет. Все забудется. Они уникальны, потому что там Кришна есть. Пока там есть Кришна, все, все хорошо. Все интересно будет. Потому что Кришна интересен. А все остальное, оно имеет угасающий характер. Ну, новизна, интересно. А потом, как начинается все с сатвы, потом в раджас. Из этого делают карьеру без Кришны. Потом в тамас. Пропади все пробовано. Надоело все это ведическая ваша культура. Пойду-ка я просто чувство наслаждать. Все, и люди забывают об этом. Так, упрощенно говорю. Поэтому сейчас, поскольку это преданные делают, они вдохновлены Кришной, поэтому их вдохновляют ведические науки. По этой причине. Как вот Пураны, допустим. Пураны описывают события Вселенной. Как она творилась, как она строилась, какие личности появлялись, что они делали, какие у них были отношения, там полубоги, демоны были. И были святые, мудрецы, и Брама, Вишну и Шива, и что там происходило. Пураны. Наш Чакравати Такур говорит, что изучение Пуран имеет нейтральный характер по отношению к бхакти. Не помогает развитию бхакти и не препятствует. То есть можно иногда говорить такие истории, но они не стимулируют бхакти. Есть вещи, которые препятствуют бхакти. Которые мы вообще не хотим говорить, мирские темы такие вот. И есть вещи, которые как раз способствуют бхакти. Вот Пуран, они нейтральны. Это ведическое знание. Оно нейтрально по отношению к бхакти. Поэтому оно не вредно. Но если вы изучите все веды и не изучите Кришну, это тоже не даст никакого прогресса духовного. Постепенно забудем. Скажем, ну, непрактично, интересно, но непрактично в жизни. Так многие говорят. Говорят, вы непрактичны, преданные. Я не могу так жить именно, как вы живете. То, что вы говорите. Но когда Кришна появляется, оказывается практично, можно так жить.
Спасибо вам большое, дорогой Гуру Махарадж, за то, что вы даете Кришну. Я вот хотел спросить, вот мы приходим, слушаем духовных учителей, и мы стараемся понять, что они говорят. И вот вопрос, от чего именно получает преданный благо? От того, что слушает, или от того, что способен понять? Потому что когда он не понимает, ему кажется, что он благо не получает. Или он должен прикладывать усилия понять, и тогда он получает благо. От чего он именно получает благо духовное? Или от того, что слушает просто?
Ну, он получает благо, потому что ест прасад. Это все. Если даже он не понимает, что это прасад, все равно это благо. Так же и слушание, это тоже прасад. Вот, вот что важно. Важно, что он принимает это, не противопоставляет. А пища проглочит, она сделает свое дело сама. Ученик может прослушать что-то, не поняв. Через 20 лет вспомнит. О, вот о чем говорил Гуру Махарадж. Понятно. Это все. Пища-то проглочена. Это прасад. Бхагавад-гита – это прасад. Поэтому главное принимать прасад. Побольше. Потому что иногда мы что-то не перевариваем. Да, иногда какой-то голод чувствуем в чем-то, что-то мы хотим понять сильно, но вот как-то нет пищи это еще. Пища плохо пережевана, плохо переваривается, верно? Поэтому 90% выбрасывается наружу неусвоенным. Сколько съел, почти столько и выбросил. Но так кажется, просад все равно он как бы прорастает, это как семечко остается. И через многие годы мы все равно вспоминаем, всплывает то, что говорил Прабхупада, его книги и так далее. Есть такая память. Вы знаете об этом из Бхагавад-гиты. Сарвасья чахам хридиса невишта матак смритим генам пуханам ча. То есть сейчас вы слушаете что-то, например. Я могу сейчас рассказать лекцию и тут же забыть. И спросил. И потом спрашивать, о чем я говорил, допустим. Да? А вы можете спросить, о чем была лекция тоже. Тоже можно забыть информацию. Но Кришна зафиксировал это. Потому что это преданное служение. Он участвует. Значит, он запомнил. Если это авторизованная бхакти, Кришна присутствует. Это и есть авторизация. Если Бог присутствует, это авторизован. Не присутствует, не авторизован. Это незаконное собрание. И если он присутствует, он запомнит. Вы забываете, а Кришна помнит в вашем сердце. И когда-то он напомнит об этом, он даст это изнутри сердца, уже как ваше знание. И вдруг вы скажете через 30 лет, я думаю, нужно делать так. И смотрите в шастрах, точно, как-то совпало. И главное, что вы еще этим гордитесь, я сам придумал это. Нет, это просто милость. Но преданный поймет, да, я просто вспомнил. Кришна мне сейчас напомнил мне это. Я забывал постоянно, но вот он хранил это все, мое служение хранил. Я не бесполезно ходил на Бхагаватам, оказывается. Ну, Кришна запомнил, во всяком случае. Так. Остальные вещи Кришна скажет, забудь. Твои материальные интересы, забудь об этом. Я забываю об этом. Вот так процесс, и это просад, и поскольку мы начинаем забывать, вот эти материальные интересы, привязанности у нас ослабевают. Духовное знание, как бы оно проявляется более четко и четко, как вот дым уходит этот, и мы начинаем видеть больше и больше, все это было. В сердце всегда есть, говорится это. Вот такой процесс. То, что вы пытаетесь понять, фиксируется тоже. То, что вы сейчас хотите сильно понять, то, что не могу понять, но хочу понять, да, фиксируется тоже, и будет ответ на это. В свое время. Обязательно будет. Но не так, как вы это сейчас представляете себе, а изнутри сердца. Просто изучив книги, это вы получаете информацию, а затем должны изнутри сердца это все подтвердить. Подтверждение должно быть это все разумом. Последняя инстанция – собственный разум. Вот. Тогда это будет уже завершено.
Можно вопрос?
У тебя был микрофон?
Да, хотят задать.
Ну давай, давай ты, потом.
У меня вопрос в следующем. Вот если человек только начал практиковать духовную жизнь, то он в основном общается с уровнем Каништхи. И у меня были такие опыты, то что знания получаешь разрывисто, там чуть-чуть, тут чуть-чуть, и немного каша в голове, которая потом тяжело переваривается. И вопрос в следующем. Человеку, который только пришел, как ему отличать, кто Каништха, кто Мадхьяма, и с кем ему нужно больше общаться, и по каким вопросам можно понять уровень человека?
Мы общаемся близко с друзьями одного уровня. Неважно, это Каништха или Мадхьяма, или Уттама, это не имеет значения. Важно общение близкое. И стремление прогрессировать, и хорошее общение. Например, для Каништха Тикари, если мы так скажем, да, о ком-то, неважно. Например, кто-то Каништха Тикари, он, конечно, будет дружить с Каништха Тикари равного уровня, но это ему интересно. Ему неинтересно близко общаться с Мадхьяма Тикари. В плане наставления ему интересно будет это. А в плане применения, обсуждения, вот реализации, ему интересно как раз со своим уровнем общаться. Там они ругаются, спорят, ссорятся, там интересно, понимаете? А тут придешь, вот сидишь, слушаешь, вот, ну, ничего сказать не можешь. Неинтересно. Это интересно в плане наставлений, а потом я должен пойти и с кем-то подраться чуть-чуть, понимаете? Показать свою реализацию, иначе как, какой интерес? Это для конечки это вот, тоже есть свой интерес. Мадхьяма, они уже не дерутся, они по-другому общаются, в принципе. У них глубокие дружеские отношения, как сказать, у них сердце, не язык, а сердце развязано. Но они не спорят. Там другой вкус немножко. И они уже смотрят на Каништху, улыбаясь, думают, ну да, да, нормально, ну спорьте, ну и тот прав, все хорошо, да, нет проблем. То есть ничего в сторону не примут, так по-доброму ко всему отнесутся. Но у них уже интерес другого общения. Уттама они просто смотрят друг на друга, вот, и теряют сознание. Кришна, о. Харе Кришна, о. Харе Кришна, о. Кришна, давай просто джапу повторить. Харе Кришна, достаточно этого. Для, конечно, это какая-то скукота. Ну, что за общение? Харе Кришна и все. Слишком большая аскеза. То есть это различные уровни отношений. Все счастливы должны быть. Каждый общается с друзьями, с более высоким уровнем, кому-то помогает. Все хорошо должно быть.
Спасибо.
Вот микрофон здесь. У нас микрофон регулируется.
У меня вопрос по поводу раздвоения разума. Вы говорите, что чистый преданный, он проповедует так, что у людей не возникает этого раздвоения разума. И вот у меня произошло такое раздвоение разума, когда вот только я пришла, и я услышала то, что вы говорите, ничего не нужно бросать, нужно всего лишь добавить что-то в свою жизнь, не бросайте. То, чем вы занимаетесь, занимайтесь. Но в то же самое время я видела на практике вживую, что люди, которые являются вот примером в этой духовной практике, они бросили свою деятельность. Даже вы приводите пример вот этого кыргызского преданного, да? Он не остался математиком, хотя мог бы, да? Ну, вот. И вы приводите его в качестве. И вот здесь вот... И я тоже бросила свою деятельность, ну вот офис, да. Но в то же самое время людям я говорю, не надо бросать, вот занимайтесь. Но я-то думаю, фу, какая-то это тоска на самом деле. Это такое вот, ну что с этим делать?
Я тоже это, я знаю это, что мы говорим, не бросайте, все равно бросят. Или захотят, во всяком случае. Все только с этим приходят, чтобы что-то бросить. Это главная проблема. То есть нужно как бы напоминать, принуждать, чтобы преданные не бросали, а продолжали работать. Это психология преданных описана в Пуранах. Их не изменить уже все. Это конченый материал. Вот. Гитлер сказал об этом. Не совсем, это выбор может быть. Раздвоение разума, когда человек имеет сильные материальные привязанности, не может их оставить, и также хочет Кришне, и не знает, как быть между тем и другим. Раздваивается человек. Преждевременно, когда он пытается оставить обязанности. Мы видим, что некоторые преданные вот чувствуют, что трудно на работе, трудно в семье. Вот если бы я бы это оставил, я бы быстро духовно прогрессировал. Идут, тем не менее, к духовному учителю спрашивать, советоваться на эту тему. И когда гуру говорит, не оставляй ничего, они радостные уходят. Был один ученик у Рамануджа Ачарьи, и он жил, он был брахмачарием, а гуру сказал ему жениться. А этот брахмачари сказал, гуру Махарадж, ну, я же душа, зачем мне жениться? Зачем мне работать? Я просто служу Кришне, не хочу жениться. Гуру посмотрел на него кулаком. Жениться должен, все, приказ. Ну, пошел, женился. Через какое-то время приходит теща. Говорит, скажите, что это ваш ученик? Ничего не делает? На работу не ходит? Он с утра уже в храме, там джапы повторяет. Вообще дома его нет. Он там только ночует, вот, и потом убегает. Я тебе что сказал, нужно жениться? Ну, я женился. Но ты выполняй обязанности. Мои обязанности перед Богом, я их выполняю. Повторяю джапу, хожу в храм, занимаюсь преданным служением. И когда он посмотрел на Рамануджа Ачарью, он понял, что у него просто нет этого сознания. Он сказал, все, ладно, принимай саньясу. Вот в этом случае принимайте саньясу. Потому что вы уже снова не женитесь, это нормально. А если вы принимаете саньясу, потом женитесь так много раз, это не авторизованные бхакти. Вот здесь описывается, выполняйте свои обязанности и думайте о Кришне. Вот это наш путь. Есть, однако, примеры, когда человек быстро продвигается, то есть уже как бы имеет трансцендентные намерения, ему не нужно принимать греха с хашем, какие-то материальные обязанности. Здесь в 5 главе будет говориться об этом, что для такого человека не существует материальных обязанностей. Кто же полностью о Кришне думает? Нет у него материальных обязанностей. Но все остальные подражают этому. Это просто подражание. И это называется неавторизованная бхакти тоже. Тоже она причиняет проблемы, не полезно. Это до сих пор в умах есть престиж, знаете, вот быть шудрой непрестижно, да? Но если шудра займется деятельностью брахмана, он не будет прогрессировать. Это не полезно для него. Он достигнет совершенства, следуя своей природе, такого же, как достигает брахман, говорится, преданный. Его даже шудры не считают такого человека. Преданный, чистый преданный, хотя выполняет простую работу. Но он следует своей природе, он честный, это честная позиция, там нет зависти поэтому. А все остальное на зависти основано. Как же можем приблизиться к Кришне, мы из зависти выполняем какую-то работу, а не природную работу, свою деятельность. Если мы из зависти бросаем свои материальные обязанности, потому что кто-то уже их бросил, принял саньясу, и ему хорошо. Я тоже хочу, чтобы мне было хорошо. Я тоже хочу и славы, и уважения, и какой-то достичь чего-то значительного. Тоже брошу свою работу. А это зависть, может быть. Тут должен решать духовный учитель. Духовные какие-то лидеры, преданные, которые будут регулировать это.
Хари Кришна. У меня вопрос тоже про раздвоенность ума. Возможно, ответ прозвучал, но я его, может, не до конца понимаю. Когда я только познакомилась с преданными, и мне сказали про то, как действует гуру Татва, что гуру — это тяжелый, что вот старшие преданные указывают на недостатки, и равные тоже, и говорят о таких вещах, то есть к чему нужно стремиться. я понимала, что это очень высоко, и как бы, а я вот здесь, и как до туда дойти, непонятно. И чувства возникали очень тяжелые, то есть вплоть до каких-то депрессий ты понимаешь, что ну как с этим быть, как действовать, непонятно, и в итоге не хочешь действовать. Вроде хочешь к Кришне, но из-за того, что это очень тяжело переживать, не действуешь. Но потом со временем я получала опыт позитивного ученичества, когда тебе говорят, что ты действуешь неправильно, но это наоборот вдохновляет. И очень быстро как-то отряхиваешься, встаешь и дальше действуешь. И от этого очень большая радость и счастье. И подскажите, пожалуйста, возможно ли так постоянно? И как вот уходить от этих, ну, от этих сложных чувств, вот этого разрыва внутреннего, что вот очень...
Ты уже сама ответила на вопрос, что... Ты уже сказала все. То есть, когда негативные получаешь оценки, ты разум раздваивается. Явас, ятмика, будхир, экехи курунандана. То есть, одна цель должна быть. Раздвоенный разум, вторая цель появляется. Потому что я тут не чувствую успех, меня критикуют, только недостатка говорят. Тогда у меня вторая цель появляется какая-то материальная. Раздвоенный разум. Сомнения там и так далее. То есть, запасной путь какой-то ум дает мне. Но если меня преданные старшие вдохновляют именно замечая не только у меня недостатки, но и мой успех, мое продвижение, вот тогда я выбрасываю все остальные цели. Тогда сосредоточен на главной цели, потому что я чувствую, что это получается. Как и у всех, у меня тоже получается, поэтому я могу предаться Кришне. Я обретаю эту решимость предаться Кришне. То есть старшие преданные и равные не только должны указывать на недостатки, ни в коем случае не так, не думайте, что это их главная функция, а вдохновение главная функция. О чем вы сказали, когда позитивное идет общение, тогда вы себя хорошо чувствуете.
А вот...
О недостатках немножко мы говорим, по необходимости, когда уже ну невозможно с ним. И то советуемся, как сказать. Так, бережно, чтобы не обидеть слишком его. А в основном мы говорим позитивные вещи, чтобы каждый чувствовал вдохновение, потому что каждый человек должен прогрессировать. В этом вопрос.
Да, я просто хотела еще уточнить, что преданные вроде бы и вдохновляют так же, ну вот на тот период жизни, но как будто я это неправильно воспринимала, неправильно слышала, или мне этого было недостаточно. То есть я вот думала, что дело во мне, я вот как-то так. Я думала, что это правильно, вот именно такую скорбь испытывать, что так оно действует. Просто потерпеть, и со временем поменяется.
То есть преданные говорят позитивные вещи, но ты не веришь в это?
Ну, они также говорят негативные вещи, но когда
негативные
говорят...
Негативные ты веришь, а позитивные не веришь,
да,
так?
Позитивные как-то вот...
Ну, разберись с этим. Надо верить тому и другому. Если мы общаемся с преданными, нужно верить им и тому, и другому.
Вопрос касается ученичества. Есть пример, когда взрослый человек выбирает гуру, занимается служением, потом едет в святую Дхаму, там живет, и его все-таки настигает карма, и он психически становится неадекватным. Вот. И вопрос такой, с чем это связано? Это раз. И второй вопрос, как это может сейчас в наше время повлиять на гуру? Потому что раньше это очень серьезные были как последствия для гуру, да, когда человек в мае, его ученик попадает. А сейчас, в наше время это Кали-Юга у нас, и какой сейчас реакция будет для гуру это? Какие последствия?
Если кто-то сходит с ума буквально? Так.
Да. Ну, во всяком случае, неадекватен уже.
Не знаю, какие-то оскорбления совершены были. Значит, так лучше для него. То есть, я не вижу в этом какой-то очень большой проблемы, вот в нашем случае, что у нас такое массовое движение получается, Господа Читания. Многие приходят сюда, немножко под влиянием чувств, сентиментов, неустойчивые преданные, многие. Но есть надежда, многие приходят травмированные глубоко жизнью уже, надломанные. Поэтому у них могут проявляться какие-то симптомы прошлой жизни, как вот склонность к отклонениям психическим. Это не приобретенное в сознании Кришны. В сознании Кришны практически отсутствует это, статистика показывает. У нас нет самоубийц и сумасшедших. Но они могут прийти сюда, из другого, из этого мира. Здесь такого не случается. Вот это была уже как бы не приобретенная вещь здесь, практика, а склонность в прошлом. Это могут также быть заселения определенные, вселения сущности человека. Вот это тоже результат, как правило, аппарат. Я видел такие вещи, в сознании Кришны видел. С инициированными преданными случалось такое. Вот. А бывало, что человека вселились до инициации, и инициация помогла ему. Он справляется с этим хорошо. То есть он не совершает никаких аппаратов, он следует практике, и у него все налаживается. Хотя подселение есть. Но это не мешает ему практиковать. И даже помогает в каком-то случае. Такие примеры есть. Бывает, что разрушительные вселения после оскорблений до смерти доводят. Это тоже мы наблюдали. Это редкий случай. Но, как правило, что касается тонкого тела, это какие-то материальные желания, огромные силы, чудовищные силы в человеке. Тогда он теряет равновесие. Тонкое тело. Имеется в виду, что он верит, что там божество, он кланяется ему. Кланяется ему. Тот, кто кланяется божествам, он уже имеет веру. Что если он не имеет веры, он будет считать себя сумасшедшим, поклонившись какой-то статуэтке. То есть у преданного, конечно, уже есть эта вера. Он не видит, но верит. Преданный более высокого уровня видит. А, конечно, не видит, но верит в это. Поэтому он именно может практиковать благодаря вере. И Мадхьяма – это тот, кто развивает качество именно постоянно. Конечно, постоянно забывает об этом. То есть, когда напоминают, он пытается усилия совершать. Но для него это трудная работа, аскеза. Для Мадхьяма это естественно – постоянно развивать качество. Он постоянно внимает, бдителен. Но это как взрослый, который может уже работать, да, тяжело. Ребенок не выдержит такой нагрузки. Для него это постоянная бдительность, это с ума сойти можно. Он склонен к прострации, к расслабленному состоянию, просто бездумное времяпровождение иногда вот так расслабится, просто как он привык жить. И когда ему напомнят, он усилие сделает какое-то маленькое и считает себя святым. Уже как бы предан. Ну, так он, как ребенок ведет себя. А постепенно привыкает к этой аскезе, как Прабхупада, он общался с многими людьми, но посмотрите, он чувствовал всех, какая бдительность. Он смог чувствовать всех, и когда кто-то делал ему массаж, по-моему, заметил это особенно. Говорит, когда не было никого в комнате, тело Прабхупады было полностью расслаблено. Когда хоть кто-то появлялся, он оп, уже чувствовал это. Уже не расслаблялся. Он всегда был бдительный. То есть это вот для обычного человека это очень большой труд, невыносимый труд. Для Мадхьяма Тхикари он всегда занят этим. Всегда пытается лучше действовать, свои качества улучшает. Это его природа. Он ни секунды без дела поэтому не сидит. Конечно, словно просто посидеть, погрустить о себе, вспомнить что-то. Если нет смирения, терпение невозможно, терпеливым быть невозможно. Значит, если ты уже культивируешь терпение, смирение ты уже определенным образом приобрел хорошую дозу. Поэтому ты вступил в семейную жизнь и можешь терпеть. Не только ты, но и тебя тоже терпит кто-то. То есть терпеть друг друга. Да, любят, уважают, но терпеть тоже нужно. И то, и другое, видите, все есть. Это в семейной жизни. Но это означает, что смирение уже выработано практикой, может быть, брахмачарьями. Так, уже знаешь, суть смирения ты знаешь. Важно как бы сохранять это, то, что ты получил. Тоже так думаешь, что терпение важно? Вы оба, значит, вы смиренные достаточно. А когда состаритесь, станете культивировать почтение. Когда терпение уже лопнет, тогда будете ко всем почтительны, ко всем, даже к собакам. Это ванапрастха будет. То есть нормально.
Мараш, скажите, пожалуйста, вот когда мы говорим об уме, возникает такое ощущение, что это такое, и Господь Кришна говорит, что это враг. Но вот если мы говорим, что это кто-то враг, у него есть воля, есть личность какая-то, как живое существо, а ум же это не живое существо, почему же он враг? Враг, как он может, он же не самостоятельно.
Ум – это материальная природа. И он пользуется нашим разумом и нашими чувствами. У него нет чувств. Он как бы не такая личность. Вот мы личности, у нас есть ум. Да, и он личность, потому что мы личность. Он пользуется нашей личностью. Ум хочет касается. Я тоже вместе с ним касаюсь, смотрите. Он смотрит туда, я туда же смотрю. Он пошел есть, и я с ним пошел есть. Вот что происходит. Он использует мое сознание. Это вот интересно, это иллюзия, это майя. Он действует как будто независимая личность, верно? Я ему говорю, он не делает. Но на самом деле это я. Моя часть, я порабощенный умом. Вот что, это майя действует так. Если вы скажете, что ум – это отдельная личность, то вы скажете, он во всем виноват, я тут при чем? Это вы сами. Это ваше отражение в майе, в иллюзии. В этом отражении. Это отражение ваше. Если вайшнав отречен от женщин, как от объектов чувственного наслаждения, означает, что он глубоко уважителен к ним. Это и есть настоящее отречение. Это уже не кама, а уважение. Так это проявляется в отношениях. Как мать, да, как к матери относится, как к дочери может относиться, как к сестре может относиться. Это культура вайшнавов. Это еще не отречение. Ей просто надоело. Настоящее отречение, она это делает с позиции долга. Это и есть отречение. Долг. Долг указывает на отречение. Если человек с позиции долга все выполняет, это и есть отречение. И себе не присваивает при этом ничего. Это и есть отречение. Это просто надоело ей. Так же, как саньяса для мужчин. Надоела жена, пошел саньясу принимать. Это не саньяс. Всем давно уже все надоело, и все хотят отречения. Но это не то отречение. Настоящее отречение, когда ваш ум не привязан. Ум с Кришной, тогда. Но когда ум с Кришной, вам не трудно выполнять обязанности. Перед мужем, перед семьей. Это не трудно, как вы. Замужняя женщина, влюбленная на стороне, ей не трудно выполнять обязанности дома. И даже лучше еще выполнять, чтобы муж не заподозрил. Так, Господь Читания привел такой пример. Это не трудно. С позиции отречения никаких проблем нет. Преданные не должны культивировать отречение без Кришны, без сознания Кришны они это делают. Они это делают для себя. А нужно для Кришны.
Так преданные так рассуждают, как это для Кришны, чтобы больше с Кришной быть.
Ну, тогда они должны быть счастливы. Если не больше с Кришной. А потом они начинают страдать, мужа нет. Кришна есть, мужа нет. Муж есть, Кришна нет, что делать, не знаю. Что за отречение такое? Отрекся называется. От мужа. Не уходит природа. Даже если примете саньясу, природа не уйдет. Две природы. Духовная и материальная у нас. Так, душа и тело есть. Так, так. Вот. С чего начинается Бхагавад-гита? Наставление Кришны. Я душа. Говорит. Душа то-то, 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 душа то-то, то-то, то-то. А потом он говорит, ты кшатри. Вот. Вот что мы упустили. Пускай ты кшатри, но ты забыл душу, вот в чем твоя проблема. Не потому, что ты кшатри, у тебя проблема, забыл душу и Кришну. На первом месте душа и Кришна, потом кшатри. Я душа, тело кшатрия, значит, мои обязанности кшатрия. Потому что природа мне дает это тело, Кришна дал мне тело кшатрия. Значит, какая его цель? Я должен понять его волю. Если это с его волей, сражаться, как он хочет. Так я не совершу греха, не злоупотреблю телом кшатрия. Это сознание Кришны. Природа остается, пока мы живы в этом теле. Надо с ней как-то научиться жить. Как? Занятие служения Кришне. Но если вы думаете просто «я кшатрий», без души, вы начинаете гордиться над теми, кто ниже. Обязательно. Высокомерие обязательно проявится. Это путь к падению. Поэтому просто считать себя кшатрием – это проблема. Или богатым человеком, или кем-то еще, кем бы то ни было. Любое отождествление – это проблема. Преданный он, шудра или кшатри, он не скорбит ни о чем и ничего не желает. Он исполняет просто свой долг. Поэтому он не шудра, не кшатри, не вайшья, не браман. Он преданный. Хотя может выполнять любую работу. Если вы на чистого преданного скажете шудра, вы совершите оскорбление. Потому что он землю копает. Вы совершите оскорбление, говорится. Потому что это вайшнав. У него нет обозначений материальных, у него просто есть долг перед Богом, служение. А Кришна принимает и Ханумана, который горы носит, строить мост, и паучка, который песчинки носит одинаково. Еще вопросы, пожалуйста.
Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. Я немножко запуталась, проясните, если можно. Вы говорили о том, что ум, у него нет собственной энергии, он управляется энергией души. А потом вы сказали, что душа управляется материальными энергиями, гунами. И я запуталась.
Ум – это уже энергия. Но оживляется он личностью. Он сам не является такой личностью. Это элементы, отделенные элементы. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум, ложное эго. Три отделенных энергии, материальных энергий. Это энергия ум. Он обладает энергией, как обладает любое физическое тело энергии. Дрова обладают энергией огня, допустим. Там, воздух обладает энергией пран. Огонь обладает энергией разогревать, там, ускорять процессы. Также ум обладает своей энергией. Но одухотворяет и оживляет душа, я. Отождествление. Машина. Вы едете на машине. Вы вынуждены, когда вы пользуетесь машиной, управляете, отождествлять себя с машиной. С работой двигателя, колеса, вы четыре колеса чувствуете, не так ли? Движение руля, все. Вы сливаетесь с ней, отождествляетесь с ней. Хотя вы не машина. Если вы там задели какой-то бордюр. Ой, вы говорите. Вы как будто чувствуете это. Что я отождествление. Так же и ум. Вот он так думает, так, но где-то вы скажете, ой, на такую мысль. Где ваша привязанность? И вы на это отреагируете. На другие вещи нет привязанности. Вы не отреагируете, просто плавает что-то в голове. Постоянно. Это энергия. Но там, где вы привязаны, где есть отождествление, та мысль вызывает у вас выход энергии. Это душа. Эту энергию излучает душа уже. Обусловленная душа. Начинает беспокоиться без повода, просто из привязанности. Шудра. Скорбит без причины, говорится человек. Но ум – это энергия материальная. Это тонкая энергия. Самомнение. Главная его функция, вот чем он берет душу, самомнение, обволакивает самомнением тонким. Этим ощущением. Представьте, что вы богатый человек. Что вы чувствуете? О, вы чувствуете, как энергия прибывает. Смотрите. Если вам сказать, у вас миллион долларов на счету. О, погодите, можно выйти на секунду? Я готов что-то делать. Смотрите, ум обволакивает меня этим самомнением определенным. И он включает эту энергию души. Где моя привязанность? Что я хочу? Он продукт ложного эго. Он знает, что я хочу. Я хочу стать Богом, душа. И он для этой цели создает все эти картины, все эти иллюзии, комбинации. Где-то вы скажете, ой! Он говорит, пойдем туда. Он просто на вас реагирует. Вы скажете, хочу. И продавец тут как тут. Я здесь, покупайте. Все, ум готов вас обслужить. Материальная природа нас обслуживает. Душа желает. Понятно немножко это? Угу. Еще вопрос. Ничем не отличается. Карма-йога, также бхакти-йога. Если мы для Кришны все делаем, это бхакти-йога. Тут две главы карма-йога, как вы увидите. Две главы, третья и пятая глава. Одна карма-йога отличается от пятой главы, третья. Там говорится о том, что человек должен удовлетворить полубогов. Такая карма-йога, которая дает нам возможность улучшить материальное положение. Это карма-йога такая есть. Хотя это связано со Всевышним, я это делаю немножко по-другому. Не так, как следует. Полубогам поклоняюсь, сильным миром всего. Ну, то есть я тоже деятельность совершаю ради того, чтобы улучшить свое материальное положение, богатство. Вплоть до райских планет. А здесь карма-йога в сознании Кришны деятельность описывается. Она это уже бхакти-йога фактически. Они синонимы. Можно сказать будхи-йога, или карма-йога, или бхакти-йога. Она включается в бхакти-йогу все. И гьяна тоже включается в бхакти-йогу. Там есть все. Если вы любите Бога, вы и мыслите правильно, и действуете правильно, и гьяна-йога, и карма-йога, и вы способны к медитации, к аштанга-йоге. Любовь к Богу все эти процессы включает. Без бхакти-йоги они все очень трудны. И временный результат дают. Но в бхакти-йоге они все есть. Угу. Так, два вопроса еще у нас. Ну, начнем.
Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. Я вот сложно мне сформулировать вопрос, сейчас попытаюсь. Вот заметила по себе, что вот часто живешь как бы вот в ожидании будущего чего-то хорошего. То есть вот я понимаю, что вроде бы теоретически, что это гуна страсти и так далее, но вот анализирую, думаю, даже в преданном служении начинаешь вовлекаться и что-то делать для преданных, и вот это все равно, вот эта вера, она у меня заключается в том, что но что-то будет хорошее, но что-то произойдет хорошее. Такое ожидание постоянно. И я заметила, как только вот, например, бывает какое-то сильное разочарование, еще что-то, как будто вот такая стена и бездействие. То есть, когда не ожидаешь чего хорошего, попадаешь в такое вот бездействие. И я вот единственное спасаюсь тем, что начинаю лекции слушать, вот ваши лекции. И когда ты вот вроде бы с лекцией с Гуру Махараджа, с Кришной, появляется энергия, ну, по крайней мере, что-то делать по дому, там, выполнять свой долг. Мне вот просто интересно, вот почему это, то есть это всегда останется так, что я представила себе, например, человек умирает, у него же нет впереди ничего хорошего, ну, вроде бы. Ну как, вот вроде материальным, но ничего хорошего нет. И так страшно становится, думаешь, и чё? Ну вообще, как вот в этом состоянии быть вот здесь и сейчас? Как быть счастливым здесь и сейчас? Наверное, в этом вопрос.
Больше киртана. Если ты дома одна, пой киртан иногда, это час. Значит, с получаса час не сможешь. Полчаса киртан. Никого нет, хорошо же, никто не мешает. Танцуешь перед божественным алтарем, поешь Хари Кришна, все уйдет. Все, Кришна будет проявляться в твоей жизни больше и больше. Не вижу проблемы.
То есть это нормально, что когда ты поешь киртан, и ты успокаиваешься, так и должно быть. То есть все время себя вовлекать вот в это, в служение. В
киртан. Если мало киртана, ты будешь ждать чего-то хорошего. Ага. А что хорошее? Киртан? Хаяр нама, хаяр нама. Ничего другого хорошего не твекали. Это вот это ты ждешь киртана? Спасибо. Может, ты еще не знаешь об этом?
Нет, наверное, не знаю.
Ребенок хочет есть, но еще не знает, что он голоден, да? Но мама знает об этом, что киртана не хватает.
Спасибо, короче.
Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. А вот вы сказали, что нужно, не надо ждать, что вот в будущем ты станешь смиреннее, прямо сейчас стань смиренным, да, например? Но вот внешние твои действия, это же результат внутреннего содержания сердца. То есть как ты вдруг станешь смиренным без всякой...
Сначала что происходит? Человек, скажем, несмиренный. Вау, вау, несмиренный. Затронешься, вау. Такой он. Но он подумал, надо быть смиренным. Услышал. И люди это заметят, потому что увидят, что есть желание быть смиренным, и поддержат это. И вот эта поддержка, она как будто, ну, как будто мы на самом деле становимся смиренными, как признание для нас. Это дает огромную силу стать смиренным. Потому что для себя смиренным стать невозможно. Для себя я уже смиренный. Я уже самый лучший и так. Но когда это я пытаюсь стать смиренным в отношении с преданными, преданные это оценят, эту попытку. Они будут видеть это, что человек старается быть смиренным. Они сразу что подумают? Это путь садху. Это очень хороший человек, хороший преданный. Сразу это отметят. И мы это почувствуем, и вот это дает нам силу уже быть по-настоящему смиренным. Уже не просто желать смирения, пытаться, а уже быть смиренным. Любовь пробуждается. Бхактия. Смирение приходит. По милости преданных. Сами по себе вряд ли кто-то сможет стать смиренным. Ни с того, ни с сего. Ум просто что-то придумает. Какое-то смирение. Пока в эти отношения не войдем. Поэтому даже если мы просто стараемся, желаем быть смиренными, желаем быть скромными и почтительными, просто усилия прилагаем, это уже будет оценено и признано. Вы это почувствуете, как ваше новое качество. И будете очень счастливы. Когда это обнаружите, как ваше новое качество, будете очень счастливы. Скажите, Кришна, тебе большое спасибо. Теперь я хочу стать чисто преданным. И я уже знаю, если я попытаюсь это делать, это тоже будет оценено. И вот эта оценка меня очень привлекает. Очень дорогая эта оценка для меня. Особенно если это гуру оценит мой. Это очень для меня важно. Хорошо, на этом мы закончим. Шрила Прабхупада ки джай.